Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
Здравствуйте, дорогие друзья! И традиционно в студии Владимир Лаговский, научный обозреватель «Комсомольской правды».
Здравствуйте!
И я его соведущая Александра Кочнева. И сегодня мы, как и полагается,
приличным людям,
подводим итоги 2019 года. Ведь в научной сфере с каждым годом открытий становится все больше и больше. В них так легко запутаться, так сложно найти что-то действительно стоящее. Но Владимир Игоревич постарался...
И нашел.
И отобрал для вас все то, что действительно кардинально поменяло научную жизнь, ну и на нашу с вами жизнь тоже как-то наверняка повлияло.
Я бы не стал так прямо уж так вот решительно говорить о том, что вся наша жизнь после этих открытий поменяется, но то, что они нас, эти открытия, безусловно, удивили, это абсолютно верно.
Первое место.
Это... фотография черной дыры.
В апреле обрадовали нас ученые, которые к этому шли сколько?
Эту черную дыру обнаружили вообще в 2011 году группа американских астрономов во главе с Карлом Герхартом и обнаружили ее с помощью 8-метрового телескопа на Гавайских островах. Вот нашли открытие в галактике М87. Галактика наша, М87, до галактики.
Далеко, в общем, от нас.
50 миллионов световых лет. И вот там углядели эту черную. Вот там, он говорит, черная дыра.
Но углядеть это одно, а сфотографировать
постепенно,
и нам показать.
Постепенно поняли, что она гигантская вообще. Для Вселенной большая редкость. Внутри этой черной дыры, это вот это, я даже не знаю, как назвать, области, шара такого, уместилась бы вся наша Солнечная система. Вот такое. Что такое черная дыра?
Это какой-то... Сожрет и не подавится.
Жрет, вот точно жрет. Правильно говоришь. Черная дыра, она тем отличается, что она жрет все, что
рядом пролетало.
Рядом пролетает все вокруг. И набирает такую массу, настолько делается тяжелый, что не выпускает из себя даже лучи света. Такой некая такая темень такая. Куда с огромной скоростью устремляется вещество, притянутое вот этой черной дырой. Оно закручивается в нем так называемый аккреционный диск. Это вещество разогревается. И поэтому черная дыра, поэтому мы ее можем видеть благодаря аккреционному диску, тому веществу, которое на эту черную дыру падает. Ну вот, фотография. 50 миллионов лет. Что нам сфотографируют? Как говорят, столь же сложно, как прочесть газету, которая лежит где-нибудь в Пекине, глядя на нее в бинокль из Вашингтона. Вот, к примеру. Говорит, невозможно. Но, как выяснилось, все возможно. И возможно это стало благодаря некой Кэти Боуман, выпускнице Массачусетского технологического института. Она разработала алгоритм, который, собственно, и позволил взглянуть на эту черную дыру, ну, можно сказать, непосредственно. Суть вот этого дела. Несколько радиотелескопов, расположенных, знаешь, по всей нашей планете.
8 штук в разных городах и странах.
В разных городах и странах были нацелены на эту самую черную дыру. И каждый свое снимал. И образовали они в итоге гигантскую такую тарелку, которая и позволила как-то вот сконцентрироваться на этой черной дыре. Каждый телескоп собирал свою информацию. Там какие-то, я не знаю...
Как кусочки пазла, в общем.
Да. Мега... Ну, вообще не выговоришь, сколько там собрали, какое-то бесчисленное множество вот этих пикселей. И благодаря вот этой алгоритму, этой самой Кэти, сумели собрать все это воедино, и в результате на компьютере появилось изображение вот этой черной дыры. Фотография, где видна вот эта самая Кэти Боуман, которая у нее, она таращит глаза на эту самую черную дыру, которая вот прямо перед ней появляется на экране, она стала вирусной, обошла вообще все средства массовой информации.
Я бы тоже глаза вытаращила. Дыра оказалась не черной, а оранжевой. Вы
и
посмотрите на снимок.
Конечно же, тоже ее напечатал. Это что-то такое вроде полумесяца получилось. Ну, красивым там не назовешь, но суть вот она получилась. Конечно, оговоримся, что это вот не, ну, не фотография, которая, знаете, щелкнул затвором, и там что-то там вышло. Все-таки это некий синтез компьютерный. Вот. То есть это как некое воссозданное изображение. Но как уверяет ученый, вот оно абсолютно отражает реальное, то, как выглядит черная дыра реально. Занятно, что вот, эти, вот это все изображение, оно, в общем-то, совпало с теми представлениями, которые имели ученые. Еще помнишь, такой фильм был «Интерстеллар»?
Да. Попадешь в другое пространство, там ни времени, ни дня, ни ночи, ничего не замечаешь.
Для нас важно, вот изображали там черную дыру. Так вот, примерно то же самое это и получилось, то примерно вот так вот. Вот. Кстати, раз уж заговорили о черных дырах, в этом фильме «Интерстеллар» было такое предположение, что рядом с черной дырой находятся планеты. То есть черная дыра является неким светилом, ну, вроде нашего Солнца, только это не Солнце, а черная дыра, но тем не менее там какие-то планеты там расположены. Вот. Так вот, прояснилось тоже в этом году, что вполне такое может быть. И это к такому выводу пришли ученые из университета Кагосимы. Это японские ученые.
Это есть парадоксально. А как же она их не засасывает, эти планеты, которые рядом?
А вот они находятся на таком расстоянии, что как бы это все уравновешивается. И так и образуются тоже протопланетные диски. Вот. Дальше там как сгущаются как-то в комочки такие, комочки слипаются. И в итоге получаются такие вот планеты. Никто, конечно, не видел этого, но японцы выполнили расчеты, моделирование, которые продемонстрировали. Да, такое может быть. То есть, чем это говорит? То, что раньше казалось фантастикой, фантастикой уже ныне не является. И фото черной дыры. А! Так после фото-то еще и видео появилось. Опять же, собрали все эти данные, еще раз их прошерстили и сделали вывод, что можно их как-то визуализировать вообще в движении вот это вещество, как оно двигается к черной дыре. Это уже в НАСА сделали. Вот. Но, скажем, такой уж прям сенсации, как первое фото черной дыры, это не стало. Но, тем не менее, что у нас есть? У нас есть уже и фото черной дыры, и видео черной дыры, и планета вокруг черной дыры. Ну, чем не выдающиеся события?
Ну, кто знает, может быть, в 2020 году и планету удастся сфотографировать. А мы пока переходим ко второму месту. И там у нас располагается следующее открытие, которое впечатлило ученых всего мира и нас в том числе.
Это китайское достижение. Китайцы скрестили свинью и обезьяну, и сделал это некто Тан Хай из Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине.
А зачем он это сделал?
Цель абсолютно благая. Совершенно они не изверги. Цель такая: путем вот этих генетических и биотехнологических манипуляций, скрещивая одно живое существо с другим, которое, в общем-то, скрещиваться не должно. Господь Бог как-то распорядился, чтобы ничего такого, чтобы, знаешь ли, овцу с крокодилом нельзя было скрестить.
Ну да, как-то каждая тварь по паре у нас, да, как говорится.
Вот. Но, тем не менее, вот ученые как-то супротив воли Всевышнего идут и вполне себе удачно скрещивают. Зачем? Затем, чтобы получить в одном существе органы, которые подошли для пересадки другому существу. Конечная цель – получить, например, в свинье, поскольку ее органы очень близки по размеру человеческому, или в баране, чьи органы тоже подходят по размеру нам, человеческий орган. Например, чтобы родилась свинья, у которой сердце было, печень, почки человеческие, или такой же баран с человеческими, значит, человеческими органами, генетически, которые подходили бы людям. Зачем? А чтобы не было необходимости искать доноров среди людей. А вот ферма свиная, а там растут свиньи, уже, опять же, дальнейшая совершенно перспектива. Такая свинья, да, с органами, которые подходят к конкретному человеку. Свинья быстро растут.
Так они вот даже персонализированные, что ли, будут, с таким генным набором,
который... Это вообще, ну, это, конечно, пока фантастика, но такие, абсолютно научная фантастика, то есть это не какой-то прям, знаешь, такие выдумки. И вот эти в Китае-то что сделали? Они внедрили в эмбрионы свиней стволовые клетки макак. В результате наделали этих клеток очень много, где-то 4 тысячи. пересаживали их свиноматкам, и в итоге родилось где-то 10 живых поросят от всех там 4 тысяч, а остальные просто как-то не получались. Вот. Два поросенка из которых оказались вот этими гибридами свиньи и макаки, такие свиномакаками такими оказались. С виду вылитые поросята, но внутри клетки у них частично были клетками обезьян. Вот. Пока, то есть направление перспективное, но пока не так много вот этих самых чужеродных клеток удается вырастить в организм.
Ну и приживаются как-то организм. Плоховато. КПД низкий, всего два поросенка из четырех
вообще говорят,
тысяч миллионов.
Там же искусственное оплодотворение происходит, да? Угу. А как-то со свиньями оно как-то не очень
работает.
У людей-то гораздо эффективнее. Другое дело, что клеток вот этих чужеродных пока в свиньях не очень много получается. Где-то концентрация одна к тысяче, одна к десяти тысячам. Но прогресс в этой области есть.
Ну да. Что ж, первый шаг сделан. Это второе важное открытие за год, которое мы отметили для себя. Следующих мы расскажем вам уже после перерыва. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
Теорема Лаговского.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
На радио «Комсомольская правда» продолжается эфир программы «Теорема Лаговского», где мы обсуждаем главные открытия 2019 года, главные события в научной сфере, которые нас поразили, удивили, на нас повлияли или повлияют в очень недалеком будущем. В студии Владимир Лаговский, научный обозреватель «Комсомольской правды».
Здравствуйте еще раз. Да, продолжаем подводить научные итоги года. Все мы, конечно, не подведем. Опять же, я говорю, какой-то комиссии, которая бы выбирала вот сам вздумал вот это наиболее выдающиеся открытия года, их нет. Поэтому, скажем так, представители прессы, я не знаю, там какие-то науки, научного сообщества выбирают сами по себе. Таких наборов полно. Вот.
И большая работа сейчас ведется в области изучения наших предков, наших дальних родственников. Да. Много-много-много всего пытаются как-то раскопать их ДНК, пытаются как-то раскопать их внешность, понять, как они выглядели, как они думали, что они делали. И что-то все-таки удается, правильно?
Смотри, вот называют тоже таким прорывом достижение. Ну, тут даже не скажешь, что это некие достижения антропологов или там палеонтологов, скорее достижения молекулярных биологов и генетиков. Хотя молекулярные биологи эти и генетики работают они с тем, что им приносят археологи, антропологи и палеонтологи.
Коллективный труд, в общем. Так, что же принесли археологи?
Одним генетикам антропологи принесли косточки, из которых эти генетики выделили гены, значит, и как-то воссоздали, расшифровали геном тех, кому эти косточки принадлежали, и воссоздали облик вот этих людей, которые жили, я не знаю, где-то 50-60 тысяч лет назад. Речь идет о так называемых денисовцы. Это вид человека, который... Это не наши непосредственные предки, хотя и бывало, что представители вот этого вида денисовского скрещивались. Это и не неандертальцы. И, в общем-то, некий вид другие, короче, немножко. Они отличались от нас. То есть на Земле, получается, что на Земле как минимум три вида людей жил. Неандертальцы, денисовцы, кроманьонцы. И еще, можно их помянуть, вот где-то на этом самом остров Флорес, это там в Индонезии, нашли таких маленьких карликов, они где-то по 80 сантиметров. И говорят, нет, такой, это тоже вроде бы другой вид человека. Маленькие такие. Так вот, воссоздали облик этого денисовской девушки. Потому что был там у них какой-то зуб всего-навсего, какой-то кусочек мизинца. И вот удалось. Благодаря чему? Благодаря вот, собственно, вот этой работе генетики, в которой не то чтобы это была какая-то некая побочная ветвь их исследований, но изначально эти работы начинались с той целью, чтобы по каким-то уликам, я не знаю, там, слюна, там, не знаю, сперма, я не знаю, там, плевок, я не знаю, какой-то сопля какая-нибудь, да, вот, по следам, которые найдены на месте преступления, расшифровать, вот тоже подобрать эти гены и сказать...
И сделать фоторобот,
тип, да, по типа сути. Фоторобота того человека, который эти следы оставил. Потому что уже к этому моменту были какие-то наработки, что вот этот набор генов соответствует такому цвету волос, этот набор генов соответствует такому цвету кожи, вот этот такому,
ну, там где-то форма лица, глаз, нос побольше, поменьше.
И вот, да, и вот... Вот этих вот, вот они все глубже и глубже копают, все более и более достоверно приближаясь к тому, чтобы полный набор генов как-то прикинуть, как может тот или иной человек выглядеть. Вот Денисович. Вот. Но тех, кто воссоздал облик денисовского человека, кстати, еще нашли там в Англии там какой-то мужик 10 тысяч лет назад нашли его труп. Кстати, занятная история. Нашли, значит, косточки.
Так.
Вот тоже воссоздали облик такой смугленький, 10 тысяч лет назад жил на территории Англии. Причем определили, что его съесть хотели. То есть чуть-чуть погрызан вот этот самый. Причем погрызан людьми. То есть его убили где-то, потом...
Спрашивается, потом почему положили, аборигены съели,
да,
кука?
Но не доели, вот, и поэтому его косточки нашли и воссоздали его облик. Так вот... Вот всех тех, кто воссоздавал облик древних людей, ну, или там преступников по их генетическим следам, переплюнули молекулярные антропологи из университета Копенгагена. Что они сделали?
Что?
Они воссоздали облик, как потом выяснилось, получилась девушка, довольно молодая, вот, по кусочку жвачки, которую она пожевала и когда-то и выплюнула где-то 5700 лет назад.
Откуда 5700 лет назад у девушки была жвачка? Что это за жвачка такая?
Купила, может быть, где-то. Но...
Ну-ка поподробнее. Так.
В то время, уверяют ученые, местные подростки нашли этот кусочек жвачки на острове Лоланда. Это, ну, в общем-то, это на территории нынешней Дании где-то, где-то там. Вот, болотистая местность. Местные подростки жевали смолу, дёготь.
Ах, вот она какая жвачка.
Я сам такой жевал. Ну, мы жевали вар. Знаешь, раньше на стройках все-таки бочки с варом можно было наковырять, там, пожевать, она так размягчала. Они жевали березовый дёготь. Вещество, которое еще со времен неандертальцев, очень древних и людей, и наших непосредственных предков, использовалось в их народном хозяйстве. С помощью вот этого дегтя, смолы, склеивали, грубо говоря.
Ну, понятно, в общем-то, как и у нас в древние
даже
времена.
Вот эти каменные топоры как-то прикрепляли к этим деревянным дегтем, палкам, там, наконечники стрел, вообще что-то склеивали. Кто-то, знаешь, их научил, знаешь, так сразу и не додумаешься, но кто-то ж научил их добывать вот этот дёготь путем нагревания березовых полений без доступа воздуха. Пойди додумайся. Ну, может, как-то случайно. Так вот, и вот эту кусочек смолы девочка жевала. Пожевала, выплюнула. Прошло 5700 лет.
А остатки слюны все еще сохранились?
Сначала археологи нашли этот кусочек смолы, определили, что действительно его жевали. Вот. Ну, дальше, ну, как водится, под микроскоп, в пробирку, но полный компресс этому кусочку, и выяснилось, что там, да, остатки слюны, а в этой слюне некий геном. которые вот эти самые ученые из Копенгагена, опять же, расшифровали и по этому геному воссоздали облик этой девочки. Смуглая такая, черноволосая, почему-то, говорит, голубоглазая, ну, гены свидетельствуют, голубоглазая, вот, темнокожая. Вот, но вылитый...
То есть были негры с голубыми глазами когда-то?
По их вот представлениям, ну, или по тем вот и генетическим данным, в то время, 5700 лет назад, в Европе вот обитали такие вот темноволосые, смуглые люди, ну, прям как нынешние пришельцы из Африки, которые сейчас наводнили Европу. То есть не такая уж это и неожиданность для нынешней Европы. Ну, как известно-то, все, я не знаю, там, население, которое ныне живет в Европе, когда-то их далекие предки, все вышли из Африки и пришли в эту самую Европу. Вот, и вот, как выясняется, 5700 лет назад еще вот эта смуглая кожа у них еще сохранялась. Постепенно, конечно, она пропала там.
Ну, уж тем более в Дании, где солнце бывает от силы месяц в году.
Что-то там благодаря витамину D, как я слышал. Но постепенно кожа эта самая вот такая темная пропала. И вот, и что, в чем тут суть-то? Впервые удалось воссоздать облик древнего человека, не используя вот этот генетический материал из его останков, типа костей, зубов и прочих волос, а впервые удалось вот из некого носителя, вот этот смола, в которой сохранились кусочки, остатки
слюны. Да, и это впечатляет больше всего. Да, достойное открытие у нас попало на третью строчку нашего рейтинга. Еще у нас есть для вас несколько сюрпризов, о которых вы узнаете после небольшого перерыва. Сейчас не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
Теорема Лаговского. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
В эфире радио «Комсомольская правда», научная программа Владимира Лаговского, где мы рассказываем про главные открытия 2019 года, про те научные, не знаю, прорывы, которые нас впечатлили больше всего. Мы уже рассказали вам про то, как сфотографировали черную дыру в апреле этого года, про то, как в Китае скрестили свинью с обезьяной и зачем это сделали, про то, как восстановили облик древней девчонки по кусочку смолы, которой она жевала 5500 лет назад. Ну а теперь то, что наверняка получит практическое применение уже в очень скором будущем, потому что касается это медицины и будет использоваться во благо человечества, правильно?
Да. А тут мы как сделаем такое небольшое допущение, поскольку то исследование, которое претендует быть, ну, я не знаю, просто революционным, оно как бы продолжается. Вот. А окончательных результатов нету, но сам замах, так, если так можно выразиться, он, ну, достоин изумления, конечно, удивления. Речь идет об онкологе из США, неком Юмане Фонге, который намерен провести испытание на людях вируса, который, ну, по его, как он уверяет, убивает любые раковые клетки. То есть, если все у него получится, то можно бы, условно говоря, человека, больного раком, каким угодно, как он говорит, да хоть каким, говорит, заражают этим вирусом. Вирус проникает в организм, находит там раковые клетки, убивает их, взрывая их, как это говорит Фонг, изнутри.
Так, вот тут давайте остановимся поподробнее. Ведь это очень странно. Рак мозга совершенно не похож на рак крови. Рак груди не похож на рак печени. Это настолько разные заболевания, что их, ну, довольно формально объединяют под словом рак. Так-то это очень... По-разному они протекают, по-разному и организм отравляют.
Вот этот Фонг создал искусственный вирус под названием SF-33. И вот его-то он собирается испытывать. А изготовил он этот вирус на основе вируса коровьей оспы. В общем-то, вирус довольно такой патогенный, но для людей он не опасен. И как он объясняет, что вирус коровьей оспы не случайно был выбран для создания вот этого CF-33, потому что еще в 1922 году медики заметили странную особенность у людей, получивших вакцину от бешенства, которые тоже изготавливали на основе возбудителя коровьей оспы, замедлял рост опухолей у людей. В общем, такая генетическая конструкция. Искусственный вирус, изготовленный на основе вируса коровьей оспы. Были предварительные эксперименты. Брали культуры вот этих раковых клеток, совершенно разных, как ты говоришь, несмотря на то, что они не похожи. Туда, в этот вирус, в эти самые культуры капали вот эти вирусы, и эти клетки, раковые клетки, погибали. Что и внушило вот этому самому фунгу такой оптимизм, который взялся организовать проверку уже на людях, то есть некие клинические испытания.
То есть он от пробирок перешел сразу к людям, а на крысах не пробовал?
В Австралии. Ну, вот на крысах не пробовал.
Так, решительно. Ну, значит, уверенность у него была большая в успехе.
Скептические ученые, конечно, относятся вот к этому, конкретно к этому фунгу, но считают, что вот это самое создание вирусов, которые нацелены на онкозаболевания, это одно из весьма перспективных направлений терапии рака. Вот. И успехи в этом направлении есть, потому что, ну, как мне ученые рассказывали, что разные пробуют всякие варианты, говорят, успехи есть, нет только феноменальных прорывов какой-то, что, знаешь, феноменальный прорыв будет в том случае, если клинические испытания вот этого вируса, который затеял профессор, будут успешными, если хоть кто-то вылечится путем...
То есть даже одного человека достаточно будет для статистики.
В общем-то, да, это внушит дальнейший оптимизм, ну и как-то работа продолжится, что в итоге может быть и приведет к созданию лекарства от рака. Говорит, а этим-то бешенством-то, коровьим-то...
Вот я хотела у вас спросить.
Нет, не бешенством этим, оспой.
Ведь есть большой риск, что этот вирус сделает только хуже, ну, перестанешь болеть раком, но оспой будешь коровьей болеть. Что хорошего-то в этом?
Нет, этот вирус для людей, говорит, не опасен. Ну, может быть, пойдет что-то не так, что... Тут, понимаешь, какая, говорит, еще сложность есть. Вот они, вот этот вирус, который убивает раковые клетки, впрыснули его в организм, а иммунная система взяла его да поубивала. Тут, ну, как-то вот, ну, в общем, не такая уж простая вещь.
Но, с другой стороны, иммунная система ведь занята тем, что она с раком борется, она ослаблена во время онкологии, правильно?
Поэтому, говорит, не все так однозначно. И еще опасения есть. Смотрела, помнишь, такой фильм? Ну, я не знаю, по телевизору много раз показывали. «Я легенда» с Уиллом Смитом.
Да, смотрела.
Один в один ситуация. Там начинается фильм с того, что по телевизору выступает женщина, ученый, который говорит, знаете, мы создали вирус, который убивает все любые раковые клетки очень быстро и эффективно. Дикторша говорит: так что, получается, вы создали лекарство от рака? Да, так скромно, да. И дальше получается, что зараженные этим вирусом стали какими-то жуткими мутантами, всех там
и всех переубивали.
Загрызли,
да.
Всех поубивали, вплоть до самого этого Уилла Смита, который искал как бы уже лекарство, как бы избавить...
От этого вируса всех вылечить.
От этого, да.
Я не заражена! Я не заражена!
Все получилось так, как никто не ожидал. 6 миллиардов людей было на планете, когда появился вирус.
Я единственный выживший, оставшийся в Нью-Йорке. Я приезжаю в Южный морской порт каждый день в полдень, когда солнце находится в зените.
Это сделал не Бог, а мы.
Я легенда.
Но вот заявка на вот это самое, ну, просто выдающееся достижение, она сделана, естественно, она сделана в этом году, поэтому мы как-то ее включили в наш обзор. Ну, как-то с авансом, что ли, таким. Но грех было молчать о такой вещи.
Ну, понятно, потому что рак у нас сейчас как главный бич человечества. Мне кажется, очень многие ученые в разных странах мира, да, не только в Америке, а ищут лекарства от рака, и будем надеяться, что вот такими, пусть и небольшими шагами, да, но какое-то лечение все-таки найдется рано или поздно. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
Теорема Лаговского. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь чушь?
Ну а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, мне решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова. В прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
На радио «Комсомольская правда» продолжается эфир программы «Теорема Лаговского», где мы обсуждаем главные открытия 2019 года, главные события в научной сфере, которые нас поразили, удивили, на нас повлияли или повлияют в очень недалеком будущем. В студии Владимир Лаговский, научный обозреватель «Комсомольской правды».
Грех тоже не рассказать об удивительном достижении математиков. Как-то мы их забыли. Но мы же не Нобелевский комитет, который математик вообще...
Принципиально не берет математику.
Поскольку, как по легенде, кто-то из математиков как-то насолил этому Нобелю, он как-то...
Да жену увел
у него. Да ты что? Ну, в общем, математикам не давать. Но в нынешнем году...
Ну нет, но у нас все справедливо. В теореме Лаговского мы все научные открытия, достойны, конечно, внимания, мы освещаем.
Смотри, случилось в математике невероятное. Число 42 удалось разложить на 3 куба.
То есть, понимаешь, ну, объясняйте.
Считай, есть формула такая: x в кубе плюс y в кубе плюс z в кубе равняется k. И вот задача найти такие x, y, z и k, которые бы, ну, в общем,
суммарно образовывали число 42.
А, нет, которые бы вот удовлетворяли вот этому уравнению. Ага. С тех пор, как появились компьютеры, а еще с 1954 года математики стали упражняться в том, чтобы находить эти числа. Естественно, их в первую очередь интересовали числа из первой сотни. Ну, условно говоря, найти такое x в кубе, y в кубе плюс z в кубе, чтобы равнялось какому-то числу из первой сотни. Вот все нашли. Они могут найти, чтобы 33 равнялось и чтобы 42. Ищут, найти не могут. Наконец-то. Опять же, в этом году сдалось число 33. Нашли 3 таких числа, кубы которых в сумме дают 33. Чтобы не удивлялись, как же так? Просто да. Куб – это же третья степень. Если у тебя какое-то число отрицательное, да, то у тебя это число будет с минусом. То есть, получается, ты вот смотри, какое-то число с минусом, какое-то с плюсом. То есть вот это вот такие вот сложные комбинации. Но в итоге должно…
Ну, понятно, наугад, в общем, не подберешь.
Да.
Только компьютерными технологиями.
И вот, опять же, да, это в апреле 2019 года число 33 поддалось. Значит, его разложил на 3 куба британский математик Эндрю Букер из Бристольского университета. Если кто соблаговолит зайти на наш сайт kp.ru, раздел «Наука», то там эти числа есть. Ну, так это, для любознательных. А 42, ну никак.
Последний бастион.
Вот, тогда Букер позвал на помощь тезку некого Эндрю Сазерленда из Массачусетского технологического института.
Понятно, тут тоже... одна голова хорошо, две лучше.
Ну, они друг друга знают, кто там, понимаешь, кто занимается, кто там этот множит, делит, все это знает. Собрались вместе. И их совместный алгоритм принес победу в сентябре 2019 года. Наконец-то число 42, над которым бились, я не знаю, долго, с 1954 года, наконец оно упало. Было найдено три таких числа, кубы которых в сумме дают 42. По алгоритм, я не знаю, там, какой уж точно он был, мы, конечно, не будем морочить голову, но для поиска ответа были задействованы 500 тысяч персональных компьютеров глобальной вычислительной сети Charity Engine.
О, боже!
И в общей сложности они работали, ну, если там суммарно, 1 300 000 часов было затрачено машинного времени на это задание. В чем тут цигун-то? Что, понимаешь, ну, очень хотелось как-то вот расколоть вот эти числа.
Ну, понятно, чтобы меньше белых пятен оставалось в такой науке, как математика.
Но то, что долго не поддавалось число 42, в этом была, и вообще считалось, что это некая мистика. Потому что такое число 42?
Непростое число,
а это непростое число. Это ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. Знатоки числа 42 и вообще научной фантастики по этому поводу поминали культовый фантастический роман британского писателя Дугласа Адамса «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике».
И что же в этом романе было с числом 42?
В этом романе, знаешь, был такой, что ли, эпизод, что вот наши далекие потомки, высокоразвитые, понимаешь, которые там уже и по галактике путешествуют, задались целью получить ответ на вопрос, который позволит решить все проблемы Вселенной. Ну, вот это тот самый главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого, как эта формулировка из вот этого самого романа. Создали супер-суперкомпьютер под названием «Deep Thought». Ну, типа, глубокая мысль. Ну, не знаю, квантовый какой уж там был, но такой супер, который работал.
Думал.
7,5 миллионов лет. Операторы там сидели, работали. Наконец, все, стало ясно, ответ получен. Говорит, ну что, есть ответ? Компьютер говорит, есть. Говорит,
ну, давай.
Нажимает на кнопку, и каков же ответ? Компьютер выдает 42.
И чего 42?
Ну, а что 42? Ну, ничего, просто 42. С тех пор...
Заколдованное число 42.
С тех пор вот это число считалось и заколдован, и, опять же, главным вопросом жизни Вселенной и всего такого. И когда его, наконец-то, удалось разложить на три куба, как-то мистики, ну, как-то так оживились... Ну, а с другой стороны, понимаешь, может быть, и пропал мистический налет. Может быть, какой-то смысл был в том. Вот они считают, ответ на главный вопрос Вселенной 42. Вот на три клуба не раскладывается. А почему? А потому что это главный ответ на главный вопрос.
А мы разложились, значит, стали чуточку ближе к тому, чтобы все загадки Вселенной нам поддались, открылись. Ну и об их открытиях, конечно же, мы будем рассказывать вам во следующих выпусках программы «Теорема Логовского». А сейчас мы с вами прощаемся. Владимир Логовский, Александра Кочнева. Скоро услышимся.
Теорема Логовского.
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст собака@phkp.ru. Всем хай-тек пока и да пребудут с вами технологии!